С этим не поспоришь. После восточного дозора Давосу тоже не очень-то хотелось узнать, что такое зима. «А вы в каких богов веруете?» — спросил он одноногого рыцаря. «В старых!» — улыбаясь, сэр Бартимус начинал походить на череп. «Наш род жил тут еще до Мандерли. Может, как раз мои предки и развесили те потроха на дереве». Не знал, что северяне приносят своим сердцедеревьям кровавые жертвы. Мало ли чего вы, южане, о нас не знаете. Он был прав. Давос сидел при свече и смотрел на письма, которые выводил буква за буквой все эти дни. «Я был лучшим контрабандистом, чем рыцарем», — писал он жене, — «и лучшим рыцарем, чем десницей. Я любил тебя, Мария. Пожалуйста, прости меня за все, что выстрадало из-за меня. Если Станис проиграет войну, и ты лишишься наших земель, увези мальчиков за узкое море, в Браавос. Постарайся, чтобы они не думали обо мне плохо, если сумеешь. В том случае, если Станис займет таки железный трон, дом Сивартов будет жить, и Девон останется при дворе. Он поможет тебе пристроить младших к знатным лордам пажами или оруженосцами. Глядишь, и рыцарями со временем станут». Вот все, что Давос мог посоветовать. Ничего мудрее ему в голову не пришло. Трем оставшимся сыновьям он тоже написал письма. Пусть помнят отца, купившего им благородное имя ценой своих пальцев. Послания Стефану и юному Станису вышли короткими и неуклюжими. Сказать по правде, он плохо знал их, в отличие от старших, сгоревших или утонувших на Черноводной. Девону он написал немного более пространнее. «Горжусь, что мой сын служит оруженосцем у самого короля. Помни, что ты теперь старший. Позаботься о своей леди-матери и младших братьях. Скажи его величеству, что я сделал все от меня зависящее. Сожалею, что не сумел больше. Я потерял свою удачу вместе с костями от пальцев в тот день, когда под королевской гаванью загорелась река». Давос перечел все письма несколько раз, думая, не надо ли изменить что-то или добавить. Хорошо бы сказать еще что-нибудь перед смертью, да слова не идут. Ну что ж, жизнь его сложилась довольно удачно. Мальчишка, рожденный на блошином конце, стал королевским десницей и выучился читать и писать. Сидя над письмами, он услышал звон ключей. Еще миг, и дверь его камеры отворилась. Вошел высокий человек с изможденным лицом под шапкой поседевших волос. На бедре у него висел длинный меч, алый плащ на плече скрепляла серебряная пряжка в виде кольчужного кулака. «Лорд Сивард», — сказал он, — «у нас мало времени. Благоволите пойти со мной». Это благоволите смутило Давоса. На плаху его вряд ли стали бы приглашать столь учтиво. «Вы кто же будете?» — спросил он. «Роберт Гловер, с позволения вашей милости». «Гловер из Темнолесья?» «Это усадьба моего брата Галбарта. Была и есть, благодаря вашему королю Станису. Он отбил Темнолесье у железной суки, взявшей его, и желает вернуть замок законным владельцам. За время вашего заключения много всего случилось, лорд Давос. Роф Кейлин пал. Руси Болтон вернулся на север с младшей дочерью Неда Старка и целой армией фреев. Теперь он рассылает воронов, созывая всех северных лордов в Барроутон, воздать ему должные почести и отпраздновать свадьбу его бастарда Рамси Сноу с Арьей Старк. Заключив этот брак, Болтоны станут владельцами Винтерфелла. Идете вы или нет? Придется. Не выбирать же мне Гарты и Леди Лу. «Что за леди Лу? Прачка?» Гловер терял терпение. «Идемте, вам скоро все объяснят». Давос встал. «В случае моей смерти позаботьтесь, прошу вас, чтобы эти письма были отправлены. Даю слово, но если вы и умрете, то не от моей руки и не от руки лорда Вимана. Идемте скорее». Они прошли через темный зал, спустились по истертым ступеням, пересекли бы горощу, где разросшееся сердце дерева, заглушив все дубы, березы и вязы, пронзало бледными ветвями окна и стены. Корни его были толщиной с человека, лик на широченном стволе казался плоским и злобным. Отворив заржавленную дверь, сразу за ним Гловер зажег факел и повел Давоса вниз в подвал, где сырые стены обросли солью и под ногами плескалась морская вода. Миновав ряд больших помещений и тесных темниц, ничуть не похожих на камеру Давоса, они уперлись в глухую стену. Гловер нажал на нее, она повернулась. За ней открылся узкий подземный ход и лестница, ведущая вверх. «Где это мы?» — спросил Давос. Его голос вызвал во тьме слабое эхо. «На подлестничной лестнице. Поднимаемся под замковой улицей к новому замку. Вас не должны видеть, милорд. Почти для всех вы мертвы». «Овсянка для мертвеца». «Понятно». Наверху они прошли сквозь другую стену, оштукатуренную снаружи. В комнате по ту сторону горели восковые свечи. На полу лежал мирийский ковер. Где-то поблизости играли волынки и скрипки. На стене висел пергамент с большой картой севера. Под картой сидел Виман Мандерли, громадный лорд Белой Гавани. «Садитесь, прошу вас». На лорде был бархатный дублет цвета морской волны, вышитый золотом по рукавам, вороту и подолу. Горностаевую мантию на плече скалывал золотой трезубец. «Вы голодны?» «Нет, милорд, в вашей тюрьме меня хорошо кормили». «Вот вино, если хотите пить». «Мой король послал меня к вам для переговоров, милорд».
«Пить с вами я не обязан».
«Я обошелся с вами самым постыдным образом», — вздохнул лорд Виман. «На то были свои причины, но присядьте и выпейте за моего старшего сына и наследника Виллиса, который благополучно вернулся домой. Там за стеной идет пир в его честь. В водном чертоге едят пирог с угрем и оленину с жареными каштанами. Винофрид танцует со своим женихом, а прочие фреи поднимают чаши за нашу дружбу». Кроме музыки, Давос слышал гул множества голосов и стук посуды. «Я только что от высокого стола», — продолжал лорд Виман. «Объелся, как всегда, а с животом у меня неладно, это вся Белая Гавань знает. Мои друзья фреи, надеюсь, простят мне мою отлучку». Он перевернул свою чашу. «Видите, я не пью с вами». «Садитесь же, время дорого». «Будь так добр, Роберт, налей деснице вина». «Должен известить вас, лорд Давос, что вы мертвы». Давос взял предложенную Гловером чашу, понюхал, выпил. «Можно спросить, как я умер?» «На плахе. Ваши руки и голова выставлены над тюленьими воротами, лицо обращено к морю.